Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы. Что минется, что останется, чем сердце успокоится.
Интересно все-таки, почему не прогремела тогда его проза, тогда как, скажем, гремел куда более скромный, на мой взгляд, Юрий Казаков. Виктор Конецкий был более известен, чем Рощин. Между тем, проза Михаила Рощина была лучше. Прозаик он, вне всякого сомнения, первоклассный. И, кстати сказать, модная тема чувственно раскованной жизни была ему отнюдь не чужда. Его прозе. Так и написана упоминавшаяся повесть «24 дня в раю», которая, скажу откровенно, мне совсем не понравилась. Очень уж там много какого-то столичного пижонства, подчеркнутого какого-то отпускного эротизма. Молодые, да, собственно, не так уж и молодые люди проводят время на курорте у Черного моря в купании, загорании и совокуплениях. Как-то уж очень пережата была радость жизни, ими испытанная. Эта вещь вот уж действительно плейбойская. И это подано как некая декларация. Чуковский писал о модном в начале века писателе Анатолии Каменском. У всех прочих голая женщина – это порнография, а у Каменского порнография плюс антибуржуазная идеология. Так, к слову, пришлось. Рощин писатель несравнимый с этим Каменским. Но в его повести не было необходимой в таких случаях, да и вообще всегда, иронии. Любовные восторги подавались очень уж впрямую, и какая-то действительно столично-пижонская философия в этом ощущалась. В книге «Река», которую я читал, и неоднократно, таких срывов не было. Это очень сильная проза. Отчасти традиционная, чувствуется вечная завороженность автора Чеховым и Буниным. Может быть, это и мешало ему стать популярным, как Бунину в свое время, его классичность. Вот именно это слово здесь уместно – классичность. Рощин пытался сохранить и продолжить манеру классической русской прозы, но на нейтральном материале повседневной советской жизни, вне актуального политического заострения. Этим он отчасти напоминает Трифонова. Правда, у Трифонова присутствует ощущаемый опытным читателем советский и весьма негативный фон. У Рощина этого почти нет. Никаких лагерей, ни Ленина, ни Сталина. Есть, правда, один профессор-биолог, у которого зубы золотые. Настоящие он потерял, когда его наука испытывала трудности. Вот этот намек на преследование генетики – единственная встретившаяся мне политическая иллюзия у Рощина. Он старался создать картину жизни, в которой ничто в сущности не переменилось со времен, если не царя Гороха, то, по крайней мере, с 1913 года. Отсюда некоторая его музейность, но читать его стоит, по крайней мере, стоило. Вот и поговорим о лучшем у Рощина, о его прозе.
«Русские вопросы. Что минется, что останется, чем сердце успокоится?» Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 17 апреля 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы». Исполнилось 70 лет замечательному прозаику и драматургу Михаилу Рощину. Передача Бориса Парамонова называется «Что минет, что останется, чем сердце успокоится». У микрофона автор Борис Парамонов.
Исполнилось 70 лет писателю-прозаику и драматургу Михаилу Михайловичу Рощину. Я узнал об этом из интервью, напечатанном во втором номере журнала «Октябрь» за этот год. Интервьюер Татьяна Бутрова в первом же вопросе, заданном юбиляру, обозначила главную проблему Рощина-писателя.
Не обидно ли, что Рощин-драматург несколько потеснил и затмил Рощина-прозаика? Правда, хотя твои повести, рассказы издавались немалыми тиражами, достать их было почти невозможно. Они тут же становились библиографической редкостью. Но все равно странно слышать сейчас, после недавнего выхода твоей книги о Бунине, что Рощин стал писать прозу. Ты же никогда не переставал ее писать.
Сразу же выскажу собственное мнение. Рощин-прозаик намного интереснее Рощина-драматурга. Но так его захватил театр, что даже в этом интервью, начатом, я бы сказал, так принципиально, разговор фатальным образом сразу же перешел на театр, да этим и ограничился. Вообще, эта ситуация понятна и не раз встречалась в истории русской литературы. Театром можно заболеть и забыть обо всем на свете. Характерный пример можно извлечь из писем Чехова о том, как прозаик Щеглов-Леонтьев, написавший однажды «Водевиль», имевший успех, с головой ушел в театр и забросил прозу, которая, по словам Чехова, у него получалась. В театре же у него так ничего толком и не вышло. Так нельзя сказать о Михаиле Рощине, пьесы которого имели успех и создали ему известность. Его знают преимущественно как драматурга, о чем и сказала с самого начала Татьяна Бутрова. У меня и сейчас стоит перед глазами театральная афиша «Валентин и Валентина». В Питере эта пьеса шла в лучшем тамошнем театре, у Товстоногова, в Большом драматическом театре на Фонтанке, бывшем Суворинском, вспомнилось по ассоциации с упоминавшимся Чеховым. Я на рощинских спектаклях не бывал ни разу. Как-то не создавалась вокруг них атмосфера сенсации, заставляющей, сломя голову, лететь за билетами. А в Товстоноговском театре с билетами была большая проблема. Люди вставали в 6 утра, чтобы записаться в очередь, ходили на переклички. Я и сам однажды испытал такой опыт. Впервые имя Рощина я услышал в позитивном контексте от одного приятеля литературного критика, напечатавшего в журнале «Звезда» рецензию на его книгу «24 дня в раю». И уже тут, в Америке, увидев в русском книжном магазине книгу его избранного «Река», я ее купил и ознакомился с Рощиным из первых рук. Впечатление было крайне положительное, я бы сказал, приятное. Кстати, в этом сборнике была и новелла «Бунин в Ялте». И я не знаю, о каком еще Бунине говорит интервьюер, что, мол, только недавно по этой книге узнали о существовании Рощина-прозаика. Может быть, это другой, расширенный вариант. Моя рощинская книга была издана в 1978 году. Не знаю, что там можно было расширить, если автор только не написал билетаризованную биографию Бунина в целом, включая миграцию, Париж и прочее. Купил я сборник пьес Рощина 80-го года издания. Прочел тогда «Валентина и Валентину», помня питерские афиши, и бросил книгу. Сейчас прочитал все. В чтении пьесы Рощина неинтересны. Лучше других читается «Старый Новый год». Тут стоит сказать несколько слов о чтении пьес вообще. Этого делать не следует. Пьеса, как известно, это только повод для спектакля. Разве стоит читать пьесу «Де Аля» «Правду, только правду» о слушании в американском конгрессе положения дел в России? Да я из одного антисоветизма сроду бы этого не сделал. А в театр к Товстоногову пошел, и могу сказать, что спектакль получился блестящий. Товстоногов сделал единственное возможное для искусства на раннем советском материале – плакат. Последняя сцена, вроде немой, как у Гоголя, вообще воспроизводила известный плакат Моора 20-х годов. Есть только один драматург, которого не стоит смотреть в театре, а тем более в кино – Шекспир. Шекспир – автор гениальных текстов, имеющих первостепенный и приоритетный интерес, который актерские кривляния способны только испортить. Ну, а в кино сэр Лоренс Оливье на настоящем коне и с настоящим мечом в руках – это же карикатура на Шекспира. Право, лучше лишний раз прочитать Гамлета, хоть по-английски, хоть в переводах. Кстати, Шекспир настолько бесспорен, что почти ничего не теряет даже в переводах. Чем смотреть, к примеру, фильм «Гамлет» в постановке Козинцева, человека всячески культурного. У меня была книга, изданная еще до революции, «Мемуары госпожи Дарюмюза» с автографом Козинцева. Не знаю, как уж она попала к букинисту. Из этой книги я, в частности, узнал, что Наполеон дефлорировал всех своих сестер. Об этом сообщается в совершенно нейтральном тоне, так сказать, matter of factly. Вернемся опять же к Валентину и Валентине. Это не только читать, но и смотреть сейчас смешно. Пьеса о том, как родители мешают детям любиться. Это такая сейчас архаика, что даже и смеяться неохота. Я вспоминаю роман Маруси Климовой, сюжет которого «Половая жизнь подростков среднего школьного возраста». Там такие диалоги. «Нинка, давай трахнемся». «Не, мне еще арифметику делать надо». Набоков бы от этого сочинения зашелся, как он зашелся от фильма молодого Луи Маля «Зизи в метро», где девочка ругается французским матом. Вот такие сюжеты, вопреки всем законам природы, навязывала авторам советская жизнь. И они, эти сюжеты, были как бы реальные. Образцом останется, пожалуй, фильм Райзмана «А если это любовь», где блеснула молодая Жанна Прохоренко. И еще долго эта тема оставалась актуальной. Писать об ухабах на пути юношеской любви гарантировало успех. Сейчас очень активно работает прозаик Галина Щербакова, автор весьма едкий, умеющий писать, что называется, с перцем. Но имя себе она сделала повестушкой «Вам и не снилось», вышедшей в 81-м году. Опять же о том, как родители совки репрессируют молодые чувства. С другой стороны, это нам сейчас кажется, что подобные темы не стоят чернил, которыми они фиксировались на бумаге. Не забудем время, когда начинал писать Рощин и прочие молодые. 60-е годы, знаменитая «Оттепель». И тогда эта тема звучала. Раскованность чувств, освобождение эмоциональной жизни из-под опеки коммунистического ригоризма. Можно сказать, что вся молодежная проза тех лет дружно, скопом убивала Пафу Крощагина, добивала слепца-паралитика. Изживался большевистский и ранних годов, и сталинский аскетизм. Появился вкус к некой приличной, европейских стандартов жизни. Молодежи, например, захотелось по моде одеваться. Только вспомнить, какая поистине эпическая борьба шла за узкие брюки и длинные волосы. Впрочем, поначалу волосы должны были быть, наоборот, очень коротко постриженными. Длинноволосость – это уже 70-е годы. Так называемые стиляги были самыми настоящими страстотерпцами. Нарождалась новая психология потребительства, консюмеризма, идеология хорошей жизни. И это был глубоко позитивный, перспективный и, если хотите, высококультурный процесс. Появилось новое западничество, манифестацией которого стало стихотворение Евтушенко «Я разный, я натруженный, праздный» с его апофеозом Лондона и Парижа. Вообще, главными авторами в то время были Евтушенко и Аксенов. Последнего вообще объявляли идеологическим вождем так называемых «стиляг» за то, что его молодые герои, между прочим, джинсы носили. Можно назвать еще несколько имен, достаточно громких в это время. Михаил Рощин был, что называется, негромкий, но он, несомненно, принадлежал к той же группе писателей. Сколько я понимаю, Евтушенко и Рощин были близкими друзьями. Об этом он и сам говорит в упоминавшемся интервью. А я помню стихотворение из книги Евтушенко «Яблоко», посвященное Рощину и начинавшееся такими строчками: «Не писал тебе я писем, но не выдержал, пишу». Рощин в одной своей пьесе «Ремонт» дружески подшутил над Евтушенко. Вот как Гоголь над Пушкиным в «Ревизоре».
Пижоны всякие, Женя вон, к примеру, из номера 19-го, длинный, Уинстон курит, Пелмал, а ты все шипочку, солнышко, жрешь макароны эти в столовой или щи вчерашние дома, а Женя по ресторанам, осетрину навертили, по-карски, цыпленка табака, Женя в новеньких «Жигулях» своих, последняя модель, туда-сюда, по театрам, дом кино, дом журналистов, премьеры, вернисажи, вот с такими королевами, с иностранками, ночной бар, нога на ногу, виски, do you speak English, Russian, Russian, а ты качайся в троллейбусе, ехай к маньке своей, глаза б на нее не глядели. Пирожков ей с печенкой и гречкой, любимый деликатес у нее, а у самой вот здесь, во, а ноги... Только оторвать эти ноги, да ими же ее по голове. Люди в курточках замшевых, побритенькие Филлипсом, трез элегант. А ты как ухватил в давке в Руслане 3 года назад польский костюмчик, не мнущий за 70 ре, так и кочумаешь в нем и в пир, и в мир, и в добрые люди.
Надо полагать, что преуспевающий драматург Рощин и сам пробовал пал-мел и всякую прочую всячину. Это, как говорят в Америке, inside joke, шутка для посвященных. Рощин был автором вполне преуспевающим. Интересно все-таки, почему не прогремела тогда его проза, тогда как, скажем, гремел куда более скромный, на мой взгляд, Юрий Казаков. Виктор Конецкий был более известен, чем Рощин. Между тем, проза Михаила Рощина была лучше. Прозаик он, вне всякого сомнения, первоклассный. И, кстати сказать, модная тема чувственно раскованной жизни была ему отнюдь не чужда. его прозе. Так и написана упоминавшаяся повесть «24 дня в раю», которая, скажу откровенно, мне совсем не понравилась. Очень уж там много какого-то столичного пижонства, подчеркнутого какого-то отпускного эротизма. Молодые, да, собственно, не так уж и молодые люди проводят время на курорте у Черного моря в купании, загорании и совокуплениях. Как-то уж очень пережата была радость жизни, ими испытанная. Эта вещь вот уж действительно плейбойская. И это подано как некая декларация. Чуковский писал о модном в начале века писателе Анатолии Каменском. У всех прочих голая женщина – это порнография, а у Каменского порнография плюс антибуржуазная идеология. Так, к слову, пришлось. Рощин писатель несравнимый с этим Каменским. Но в его повести не было необходимой в таких случаях, да и вообще всегда, иронии. Любовные восторги подавались очень уж впрямую, и какая-то действительно столично-пижонская философия в этом ощущалась. В книге «Река», которую читал и неоднократно, таких срывов не было. Это очень сильная проза. Отчасти традиционная, чувствуется вечная завороженность автора Чеховым и Буниным. Может быть, это и мешало ему стать популярным, как Бунину в свое время, его классичность. Вот именно это слово здесь уместно – классичность. Рощин пытался сохранить и продолжить манеру классической русской прозы, но на нейтральном материале повседневной советской жизни, вне актуального политического заострения. Этим он отчасти напоминает Трифонова. Правда, у Трифонова присутствует ощущаемый опытным читателем советский и весьма негативный фон. У Рощина этого почти нет. Никаких лагерей, ни Ленина, ни Сталина. Есть, правда, один профессор-биолог, у которого зубы золотые. Настоящие он потерял, когда его наука испытывала трудности. Вот этот намек на преследование генетики – единственная встретившаяся мне политическая аллюзия у Рощина. Он старался создать картину жизни, в которой ничто в сущности не переменилось со времен, если не царя Гороха, то, по крайней мере, с 1913 года. Отсюда некоторая его музейность, но читать его стоит, по крайней мере, стоило. Вот и поговорим о лучшем у Рощина, о его прозе.
«Свобода поверх барьеров». 70 лет Михаилу Рощину. Что минет, что останется, чем сердце успокоится. Борис Парамонов продолжает.
Повесть, давшая название уже упоминавшемуся сборнику, называется «Река». Это рощинская степь, ни более, ни менее. У Чехова едет по степи мальчик Егорушка, отправляемый в город в гимназию. А у Рощина плывет на сухогрузе Капа с ребенком, жена старшего механика Федорова. У них жизнь разлаживается, несмотря на недавно родившегося ребенка. Злая свекровь их старается разбить. Та же рощинская тема заедания молодых стариками. Учительница Капа, воспользовавшись летними длинными каникулами, напросилась к Федору в рейс в надежде восстановить прежние любовные отношения. Но как-то не очень получается. Муж и жена роковым образом отчуждаются друг от друга.
Что-то ни черта у них не ладилось. Федор думал, здесь наладится, но выходит, кажется, еще хуже. Вовсе чужой стала баба. Они и здесь будто отгородились, заслонились друг от друга. Капа ребенком, он работой. Это, конечно, его дом виноват. Мать, он это понимал. Они отучили и отлучили от нормальной жизни. Впрочем, Капа и всегда стеснялась и мучилась насчет этих самых дел. А теперь и вовсе. Говорила, что не может, все слышно и видно между комнатами, даже двери нет. Одна занавеска, за которой то ли на самом деле храпит, то ли притворяется мать. И всякий раз это выходило у них с мучением, с опаской, не так, как хотелось. И злились от того друг на друга. Недавно он решил переломить все разом. Это месяц назад, вернувшись из рейса, они отмечали 47 лет Михалычу. Федор нарочно для смелости напился, хотя не любил пить и ночью грубо заставил Капу подчиниться. Но получилось не лучше, как он надеялся, и как бывает после такого с женой, а совсем плохо. Будто побежала она от него с того утра, удаляясь, как берег от корабля, и глаз на него не поднимала, и еле отвечала. И Федор, тоже не зная, как быть, не умея нежничать и подлаживаться, решил вдруг держаться того же взятого ночью грубого и хозяйского тона. «Подай, принеси, и все».
Этот сюжетный фрагмент, опять же, Чехова напоминает, но уже не степь, общая с рекой, у которой движение в природе, а скорее повесть «Во враге», и даже имя рощинской героини Капа созвучно чеховской Липе. Проза Рощина вносит интересную и неожиданную ноту в его привычный и популярный образ драматурга. Здесь перед нами не шестидесятнический горожанин, эмоциональную раскованность декларирующий как персональную заслугу и общественный прогресс, а скорее, с трудом произношу это слово, что-то вроде деревенщика. В рощинской прозе есть этот элемент. Прежде всего, герои у него провинциалы, простые люди, что называется. Вот почему, повторю, повесть «24 дня в раю» так выбивается из стилистики Рощина-прозаика. Столичные пижоны на фоне курортного моря предаются изнеженности нравов. Лучшая вещь Рощина – повесть «Осенью Шатуновых». Тут опять провинция, но в ней появляется некий лев. Даже львы, если угодно, целый зверинец, цирк проездом, в который устраивается на работу герой повести Николай Шатунов, недавно отсидевший срок и теперь не умеющий найти себя. Это человек, так сказать, печоринского склада, нечто демоническое собой являющий. Лев, что называется, провинциальный, но чувства испытывает подлинные, как бы лишний человек советского времени. Опять мы находим Рощина классические реминисценции. Но в то же время создается впечатление, что такого рода герой для него органичен. Некий красавец, пронзающий своим явлением скуку обыденщины. Самое важное и бесспорное в этой вещи – пластика рощинской прозы. Нигде не говорится, в каком городе происходит действие, но человек, хоть раз бывший в Севастополе, сразу его угадывает. Это немалое мастерство – так описать место, чтобы оно без подсказки автора назвало свое имя. Рощин весь вышел из русской классики. Вот почему, повторю еще раз, его пьесы с их псевдосоветской тематикой, приглаженные, так ему не идут. Они значительно ниже его дарования. Но, конечно, понятно, почему он театром соблазнился. И деньги хорошие платили, и молодые актерки вокруг вертятся. А Рощин, судя по портрету, приложенному к сборнику пьес, парень был красивый. Подобные сюжеты были ему не чужды. Одна его повесть в сборнике «Река» «Воспоминания», вещь явно автобиографическая, рассказывает о том, как в школьника-девятиклассника влюбилась молодая учительница младших классов. Повествование ведется от первого лица. Мне кажется, что в прелестном рассказе «Раиска» Рощин в одном месте описал себя.
На лестнице стояли и глядели на погрузку седая женщина в длинном халате, через руку полотенце толстое, а в руке стакан с зеленой в нем зубной щеткой, и красивый парень, как из кино, с прической городской, в брючках светлых и белой рубашке шерстяной. Такая рубашка, что ни у кого у девчат в умете и кофточек таких нету. У пояса цепочка блестит, а на цепочке еще какая-то штучка, так и переливается то красным, то голубым.
Рассказ описывает деревенских арбузников, ожидающих пассажирского парохода, на который их команда пускает за некую мзду везти арбузы продавать в город. Все это дано глазами девочки-подростка, вот этой Раиски. Она влюблена в начальника пристани Леонида, который однажды видел, как она купалась. Вот представительный образец рощинской прозы.
Но больше всего, больше города незнакомого, хотелось Раиске на пристань увидеть опять начальника ее, Леонида, высокого и молодого, с черным свисающим чубом. Отец Раиски плотничал там с мужиками, полы на пристани перестилали еще в начале лета. Раиска с отцом на грузовике ездила, полный день провела, уху мужикам и кашу варила. И купалась повыше пристани, где лодки. Не было на ней ничего, кроме платья и рубашки короткой. Так в рубашке и пошла в воду. Плескалась одна, близко от берега, ракушки ногой в песке щупала, а потом с головой опускалась и рукой выбирала. Смеялась сама с собой, волосы на лицо липли и долго потом водой пахли. И когда пошла на берег, Леонида увидела против солнца. Сидел он на краю пристани, на рыжей чугунной тумбе, за которую канат петлей цепляют, с короткой удочкой-донкой. Подергивал леску на пальце, а сам сюда, на Раиску, глядел веселыми и бесстыдными глазами. Давно, наверное, глядел, а молчал. Хорошо ли, когда думаешь, что одна, а глядят, оказывается? Раиска в жизни в первый раз застеснялась от его взгляда. Поняла вдруг, как сквозь мокрую, старенькую, истончившуюся рубашку тело ее обнаруживается, грудь облеплена, и что короткая вовсе рубашка. Побежала, отлепляя рубашку от себя на ходу и вниз натягивая. И он смеялся за спиной и кричал: «Что ж, такая выросла, а плавать не знаешь».
Но где здесь советская власть, скажите, пожалуйста? Где какая-либо идеология? Такую прозу и читать приятно, и писать, надо думать, еще приятнее. Приятно, когда получается. А у Рощина получалось. Бунинская у Рощина, природа и женщины. Он, конечно, навсегда поражен бунинскими темными аллеями. Рассказ «Бунин в Ялте» явно его стилизует. Это сверх-я Рощина, или, лучше сказать, в данном случае, идеал-я. Независимая жизнь вольного художника, чуткого к природе и любимого женщинами. Один из персонажей повести Рощина «Дом» говорит: «Оглянешься на жизнь, а там, как в бане, одни голые бабы». Тут уместно переиначить известную пословицу: «Искусство долго, плейбойство коротко». В год своего 70-летия Михаилу Рощину есть что вспомнить. Он написал хорошие книги. Это от него никакая судьба не отберет.
«Русские вопросы» Борис Парамонов о Михаиле Рощине по случаю 70-летия замечательного прозаика и драматурга. На очереди еще один юбилей – американский. Марина Ефимова после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Музыка одноэтажной Америки. Вилли Нельсон.
Сейчас Вилли Нельсон пользуется, так сказать, всеобщим признанием. Но все же, кто составляет его обычную аудиторию? Я спросила об этом у Роджера Дитца.
С самого начала это были слушатели, которых мы называем grassroots, корни травы, люди, которые ищут в песнях живого и адекватного выражения чувств, которым нравится, когда певец появляется перед ними не в блестках и не в опереточных ковбойских нарядах, а в том, в чем ходит на работу. И Вилли всегда был и оставался таким. Он не носит смокинга, он заплетает волосы в индийскую косу, он грешит, он пьет. Словом, он как мы.
Перечислять грехи Вилли Нельсона можно бесконечно. Говорят, что когда горела его ферма, он бросился в огонь и вынес оттуда футляр с гитарой. То есть все думали, что с гитарой. Но футляр оказался набит дорогой, высококачественной марихуаной. Вот что рассказывает журналист Стивен Блум в беседе с нашим корреспондентом Рае Вайль.
Говоря о грехах,
каналах ходят слухи, что Вилли Нельсон – дамский угодник.
Не без этого. У него потрясающие глаза. Карие, глубокие и продолговатые, как миндаль. Даже сейчас они действуют на женщин безотказно. Рассказывают, что одна из его первых жен как-то застала его в постели с другой женщиной. Он посмотрел на нее своими миндалевидными глазами и сказал: «Ну и чему ты будешь верить? Тому, что видишь, или тому, что я тебе скажу?» Сейчас Вилли снова женат. Это его четвертая жена, Энн Мэри. От этого брака у него двое маленьких детей. Есть у него дети совсем взрослые, 40-летние уже. У Вилли их много, разных возрастов.
И все же именно Вилли Нельсон создал песню, про которую в 70-х говорили: «Если вы принесете жене три гвоздики и пластинку Вилли, то вам сойдет с рук даже убийство». Я забывала обнимать тебя, когда тебе было одиноко. Я ни разу не сказал, как я рад, что ты моя. Но просто это само собой разумеется. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold.
Музыка одноэтажной Америки. Вилли Нельсон. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 17 апреля 2003 года. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again.
На волнах радио «Свобода» передача «Музыка одноэтажной Америки». Вилли Нельсон. Ведет передачу Марина Ефимова. Эта песня «Снова в дороге», «On the road again», стала символической для певца и композитора Вилли Нельсона. «Как я жду этого момента», — поет он, — «оказаться снова в дороге, с любимыми друзьями, передавать друг другу бутылку и петь хорошие песни». Прям-таки гимн мужчин, вырвавшихся на свободу. Вот и сейчас, в канун своего 70-летия, его день рождения 30 апреля, Вилли Нельсон опять собирается в дорогу, в концертный тур по Западным и Южным штатам. Поедет он в своем ставшем уже знаменитом автобусе, которому он как катеру дал имя «Жимолость» – «Honeysuckle Rose». Нынешний тур юбилейный. 10 лет назад, в 1993 году, имя Нельсона включили в палату славы музыки кантри. К тому времени у него уже вышло 100 музыкальных альбомов. Но известность принес ему далеко не первый из них. Вилли Нельсон начал писать в 1957 году. И только в 1975 вышла пластинка, которая принесла ему славу и деньги. Она называлась «Red-Headed Stranger» – «Рыжеволосый незнакомец». Автору уже было тогда за 40. Он написал 2000 песен, и это была его 21-я пластинка. 20 предыдущих прошли почти незамеченными. На вопрос, чем это можно объяснить, отвечает участник нашей передачи, музыкант и обозреватель многих американских музыкальных журналов Роджер Дитц.
В Америке большинство талантливых музыкантов старается идти по проложенной тропе, то есть петь в той манере, которая в данный момент популярна. Это дает быстрый успех. Вилли Нельсон с самого начала пел так, как ему нравилось, даже когда его никто не слушал. То есть у него была, конечно, своя маленькая аудитория, но миллионы любителей музыки только через 20 лет расслышали, что его песни — это сама естественность, сама жизнь, квинтэссенция музыки кантри.
and that people realize this is natural, this is real, and this is music.
Кто-то из критиков назвал Вилли Нельсона как композитора и исполнителя минималистом.
Но я согласен с тем, что он минималист. Вилли работает очень скупыми средствами и умеет в песнях не забалтывать эмоции и попадать точно туда, куда целил.
Ты не мечта, ты не ангел, ты женщина. Я не король, я мужчина. Прими мою руку и оставайся со мной, пока не настанет время уходить.
You're not an angel, you're a woman. I'm not a king, I'm a man. Take my hand, we'll make a space in the lives that we plan. And here we'll stay until it's time for you to go. Yes, we're different, worlds apart, we're not the same. We laughed and played at the start like in a game.
Сейчас на концерты патриарха Вилли Нельсона собирается тысячная аудитория во всех городах Америки. А свои первые песни Нельсон исполнял в барах перед несколькими водителями грузовиков, которым посчастливилось застрять в забытом богом городишке Эббот, штат Техас. Но в конце 50-х Вилли отправляется завоевывать мир. Он везет свои песни из Техаса в столицу музыки кантри, город Нэшвилл, штат Теннесси. Именно там, на чрезвычайно престижных ежегодных фестивалях, начиная с 25-го года и до сих пор, восходят новые звезды, создаются и рушатся репутации, словом, решается «Who is who» в музыке кантри. Несколько слов о кантри, как раз из книги «Who is who» в американской поп-музыке.
Кантри родилась в начале 19 века. Так стали называть песни и баллады, которые сочиняли и исполняли провинциальные доморощенные таланты. В каждом штате этот стиль видоизменялся. Оттого и названий у него много. Bluegrass, Rural Blues, то есть провинциальный блюз, или Delta White Soul, белая душа дельты. Но во всех них есть нечто общее. Откровенность в словах, мелодичность в музыке и стыдливая сентиментальность в настроении. Музыка кантри долго была падчерицей американской музыкальной культуры. Только в конце 60-х ее звезды стали выходить на всеамериканскую сцену.
Если музыка кантри была падчерицей музыкальной культуры, то Вилли Нельсон был пасынком музыки кантри. В Нэшвилле его песни принимались, но не создавали ему имени, потому что в Америке хорошая песня делает имя не автору, а исполнителю. 70 признанных певцов разобрали хиты Вилли Нельсона. Среди других Рэй Прайс, Рой Орбисон, Фарен Янг, Линда Ронстадт и Патси Клайн, для которой звездным часом стало исполнение песни Нельсона «Crazy». Это безумие думать, что моя любовь может удержать тебя. Безумие пытаться. Безумие плакать из-за тебя. И любить тебя – чистое безумие.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling. Me as long as you wanted.
60-е годы прошли, не принеся успеха, и Нельсон купил ферму под Нэшвиллем. Дело не ладилось. Вилли курил марихуану, пил, написал даже песню «River of Whiskey». Одно было хорошо, у него завелись новые друзья, местные фермеры.
Он испытывает особые чувства к фермерам, потому что фермер – это человек его типа, его корня, тот, кто борется в одиночку, с погодой, с природой, с судьбой. Он ведь и сам стал фермером после неудач в Нэшвилле. Разводил свиней, пока ферма его не сгорела. Тогда он вернулся в Техас.
На волнах радио «Свобода» передача «Музыка одноэтажной Америки» Вилли Нельсон. Ведет передачу Марина Ефимова. Техас – его вечная любовь. Он даже как-то сказал, что Техас – это место, специально созданное для тех, кто пишет песни.
И я не могу с ним не согласиться. Джерри Джефф Уокер, Лайл Лавет, Нэнси Гриффит. Что-то, видимо, есть такое особенное в штате «Одинокой звезды». Сам Вилли говорил, что в этих местах свободы больше, чем во всей остальной Америке.
И, припав к Техасу, как антей к земле, Вилли Нельсон набрался сил и уверенности в себе. В том же 72-м году он начал устраивать свои собственные музыкальные фестивали, которые скромно назывались «пикники». Нельсон собирал на них тех музыкантов, певцов и композиторов, которые не пришлись ко двору в Нэшвилле. Первый же нельсоновский пикник собрал 25 тысяч слушателей. Так появилась «Outlaw Music». Музыка вне закона.
Outlaw, Вилли и его друзья, пели гораздо более спонтанно, чем тогда было модно, в другом темпе, с другим музыкальным фоном. В Нэшвилле была принята, как тогда говорили, богатая оркестровка. Короче, они не признавали музыкальные законы Нэшвилля, столицы музыки кантри. Но, с другой стороны, мистика Дальнего Запада, особенно Техаса, часто превращает нарушителей закона в романтических героев. Так и с Вилли. Многие зато его и любили, что он нарушал закон.
A lot of people loved him for it.
When we kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember. I'll remember blue eyes crying in the rain.
Когда пришли слава и деньги, первые, кого вспомнил Вилли Нельсон, были фермеры, владельцы маленьких так называемых семейных ферм, чья экономическая ситуация становилась все хуже, поскольку их постепенно разоряли модернизированные сельскохозяйственные гиганты. Вот что рассказывает журналист Стивен Блум.
Вилли потратил много времени, чтобы привлечь внимание к проблеме американских фермеров. Он является главой и одним из создателей организации «Помощь фермерам», которая выступает за спасение семейных ферм в Америке. В свое время его благотворительные концерты в помощь фермерам собрали 12 миллионов долларов. И потом, когда у Вилли были неприятности с налоговым управлением, и его дом за неуплату долгов собирались пустить с молотка, фермеры объединились и выкупили его для Вилли. Вилли – уникальное явление в мире кантри-музыки. Я знаю его много лет. Это человек, готовый отстаивать свои убеждения, невзирая на последствия. И в песнях своих, и в обращениях он иногда выступал против политики правительства. Такое инакомыслие не характерно для исполнителей кантри. Фрондерство, в отличие от рока или рэпа, не свойственно стилю кантри.
Все же надо признать, что большинство песен Вилли Нельсона о чувствах. Одной из немногих гражданских песен, которые Вилли исполнял, была песня Арла Гатри «Город Новый Орлеан» о поезде, который проходит мимо негритянских кладбищ. «Доброе утро, Америка! Неужели не узнаешь меня? Я твой родной сын».
Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail.
cars and 15 restless riders, 3 conductors and 25 sacks on mail. All along the southbound Odyssey, the train pulled out at Kansas.
На волнах радио «Свобода» передача «Музыка одноэтажной Америки» Вилли Нельсона. Ведет передачу Марина Ефимова.
Passing trains that have no name, graveyards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the rain they call the city of New Orleans.
Сейчас Вилли Нельсон пользуется, так сказать, всеобщим признанием. Но все же, кто составляет его обычную аудиторию? Я спросила об этом у Роджера Дитца.
С самого начала это были слушатели, которых мы называем grassroots, корни травы, люди, которые ищут в песнях живого и адекватного выражения чувств, которым нравится, когда певец появляется перед ними не в блестках и не в опереточных ковбойских нарядах, а в том, в чем ходит на работу. И Вилли всегда был и оставался таким. Он не носит смокинга, он заплетает волосы в индийскую косу, он грешит, он пьет. Словом, он как мы.
Перечислять грехи Вилли Нельсона можно бесконечно. Говорят, что когда горела его ферма, он бросился в огонь и вынес оттуда футляр с гитарой. То есть все думали, что с гитарой. Но футляр оказался набит дорогой высококачественной марихуаной. Вот что рассказывает журналист Стивен Блум в беседе с нашим корреспондентом Раей Вайль.
Говоря о грехах, ходят слухи, что Вилли Нельсон дамский угодник.
Не без этого. У него потрясающие глаза. Карие, глубокие и продолговатые, как миндаль. Даже сейчас они действуют на женщин безотказно. Рассказывают, что одна из его первых жен как-то застала его в постели с другой женщиной. Он посмотрел на нее своими миндалевидными глазами и сказал: «Ну и чему ты будешь верить? Тому, что видишь, или тому, что я тебе скажу?» Сейчас Вилли снова женат. Это его четвертая жена, Энн Мэри. От этого брака у него 2 маленьких детей. Есть у него дети совсем взрослые, 40-летние уже. У Вилли их много, разных возрастов.
И все же именно Вилли Нельсон создал песню, про которую в 70-х говорили: «Если вы принесете жене 3 гвоздики и пластинку Вилли, то вам сойдет с рук даже убийство». Я забывал обнимать тебя, когда тебе было одиноко. Я ни разу не сказал, как я рад, что ты моя. Но просто это само собой разумеется.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, never took the time. When you were always on my mind, you were always on my mind.
Вот уж действительно квинтэссенция музыки кантри. Откровенная, мелодичная и немножко сентиментальная. Кто-нибудь против? только не наш коллега Борис Парамонов.
Я не берусь, конечно, говорить о кантри-мюзик как о специфическом музыкальном феномене. Но кантри-мюзик – это деталь американской повседневности, реальность бытового склада, с которой вы сталкиваетесь 10 раз на дню. Ее также трудно не заметить, как, скажем, в бывшем Советском Союзе не замечать очередей у пивных ларьков. А такие очереди были ведь не просто очередями, как, допустим, в мясной отдел, а оригинальной формой народного общения, своего рода мужскими клубами, если хотите, культурным феноменом, понимая культуру в предельно широком смысле сложившейся жизненной формы. Вот и музыка в стиле кантри, такой же феномен в Соединенных Штатах. Это любимый народом жанр. Еще лучше, это и есть народный жанр. В Америке существуют телевизионные каналы, полностью посвятившие себя этой музыке. Они часто устраивают что-то вроде сходок своей аудитории. И посмотрели бы вы, с каким самозабвением на этих сходках отплясывают американцы под пение и гитарно-скрипичную игру нескольких профессионалов на эстраде. Причем и старики, и молодые. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно. Оно означает, что американская молодежь отнюдь не полностью попала под влияние современного поп-искусства и всякого рода рок-музыки. По моим наблюдениям, современный поп – это все-таки урбанистическое явление, детище больших городов. Но в Соединенных Штатах эти большие города отнюдь не задают тон в построении бытовых форм жизни. Тут нет диктатуры городов. Америка – провинциальная страна. Она поистине одноэтажна. Правы были авторы известной книги. Америка тем и могуча, что она сумела сохранить некую необходимую органику. Эта страна большая, ее трудно целиком забить небоскребами и кинозвездами. Кантри-мюзик напоминает нам, что в современном механизированном мире еще не все потеряно, еще можно кое-где жить в органических ритмах. Счастье Америки, что она не захотела расставаться с этим провинциальным архаизмом.
Вилли Нельсон стал не просто звездой музыки кантри, а выразителем ее духа, хранителем ее принципов. Именно поэтому, возможно, он и получил 8 наград Грэмми. Пока автобус Honeysuckle Rose был припаркован в Нью-Йорке, в нем побывал наш корреспондент Ян Рунов.
Я зашел в его артистическую. Большой автобус, служащий во время гастролей и спальней, и комнатой отдыха, и гримерной. Я протянул Вилли Нельсону русскую матрешку.
Замечательная вещица. А что внутри?
Такие же фигурки, одна меньше другой. Всего 8. Это как проблемы. Решаешь одну, а за ней другая, за другой третья. У звезд ведь тоже есть проблемы. Как вы боретесь со своими?
Я громко кричу. Ухожу куда-нибудь в лес и ору изо всех сил. Это помогает. Нет, серьезно. Вот почему люди ходят на концерты, я думаю. Волю поорать часок-другой.
Вы на эти часок-другой делаете людей счастливыми. А сами вы можете назвать себя счастливым?
О, да, когда пою и вижу, что людям нравится.
Если бы вы сейчас оказались, скажем, в Москве, на сцене перед русской публикой, какими были бы ваши первые слова?
Я бы сказал, вы заметили, как у нас много общего, у всех людей, и в России, и в Америке. То, что вас делает несчастными и счастливыми, то и нас.
У Вилли Нельсона нет сотен подражателей, какие были у Элвиса Пресли. Но, с другой стороны, нет и современного американского менестреля или композитора-песенника, который не перенял бы что-нибудь у Вилли Нельсона. Его приемы игры на гитаре, его манеру петь, чуть-чуть выходя из ритма.
Интересно, что Вилли Нельсон в своих песнях воплощает основу, квинтэссенцию американского духа. Или, во всяком случае, то, что нам кажется американским духом. Индивидуализм, независимость и нравственное чувство. Его герой делает только то, что хочет, и учится только на собственных ошибках. Он сам себе босс. Он сражается со злом и несправедливостью, даже если он сражается один. И главное, он умеет выживать.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Музыка одноэтажной Америки» Вилли Нельсон. участвовали Борис Парамонов, Ян Рунов, Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.